Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Начался стрим, начался. Я его не поставил в schedule, в расписание не поставил заранее. В Лондоне сказали бы слово не schedule, а schedule. Так, надо... Что-то мои флажки не там, где надо. Сейчас мы их сделаем. Флажки пока одни и те же. Пока одни и те же. Когда мы их поменяем, не знаю. Когда можно будет убрать их уже вообще и оставить только американский, когда наступит мир на земле. А когда наступит мир на земле, никто не знает. Да, и я не знаю тоже. Давайте начнем с того, что сегодня, какой у нас 1 июля, 1st of July, 1 июля 2025 года. Я нахожусь в Южной Флориде, Юго-Восточная Флорида, и это находится место... в Соединенных Штатах Америки. Канал дилетантский, но гордый, семейный, домашний, ламповый, теплый. Люди говорят, что у них улучшается настроение после того, как они проводят каждое утро, практически каждое утро здесь, на этом канале. Оки-доки, давайте начинать потихоньку, пока люди соберутся. Видите, я тоже слегка виноват. Не сильно, но виноват. Надо было поставить расписание тогда, быстрее бы собрались. А сейчас, небось, люди пытаются найти, где же этот стрим, где же этот стрим. А вот он здесь. Да, давайте посмотрим на комментарии. Комментариев было полно вчера. И разные комментарии были хорошие, не очень. Но мы их почитаем практически все. Ну, вот, например, як то кажуть, наприклад. Сейчас, одну секунду. Например, писал Аким, с какого фига лишать гражданства за коммунистические взгляды? Лишать надо за терроризм и преступников, а идейных лишать – это уже цензурой пахнет. Когда над вами занесен топор, убийца с топором стоит над вами, и вот-вот уже сейчас опустит топор вам на шею. Не вам, Аким, ну вот. Любому человеку. Что надо сказать? Надо сказать, вот когда убьет меня, вот тогда надо будет что-то делать. А пока не убил, что дергаться? Дело в том, что это не просто этот Захар Мамдани. Это не просто человек с идеями. Если бы человек был бы с идеями, who cares? Пусть он думает все, что угодно. Пусть он говорит все, что угодно. Но этот человек же замахнулся топором над городом Нью-Йорк. Этот человек хочет, он так не говорит, но то, что он предлагает, он хочет сделать так, чтобы этот город Нью-Йорк превратился в Детройт. Такой же пустынный город. Говорят, сейчас там стало лучше. Но как же это можно сравнивать? Человек, который не имеет никакого опыта в руководстве городом. 33 года ему. Нет у него опыта. Человек, который не имеет специального образования, которое помогло бы ему в этом, экономическое образование, я имею в виду. Человек, который бросает лозунги, если обвиняют Трампа в том, что Трамп бросает популистские лозунги, то этот господин Мамдани, он вообще просто выстреливает заголовками из газеты «Правда» и «Известия» советских времен. Он нигде не пишет, как он это сделает. То есть он рисует коммунизм, но как он его построит, он пока не знает. А как построить? И что такое социализм? Он себя называет демократ-социалист. Маргарет Тэтчер когда-то сказала, что социализм... Нет, как она сказала? Это когда кончаются деньги других людей. Нет, я, наверное, как-то... не точно сказал, но что-то в этом смысле. То есть социализм всегда исходит из того, что взять чужие деньги и перераспределить. То есть деньги, заработанные кем-то, надо взять, забрать их и распределить среди других людей. В процессе распределения среди других людей получается так, что какие-то деньги прилипают к рукам этих людей, которые распределяют. То есть получается не все так однозначно, не все так гладко. Забрать средства труда, забрать средства производства, как они говорят. Частная собственность уже не очень важна. Это глыба, это самое главное, на чем стоит капитализм, по моему дилетантскому мнению. В общем, это кошмар и ужас. Поэтому, как пели в рок-опере «Jesus Christ Superstar», «He is dangerous, he is dangerous», что означает «он опасен», Jesus, когда все эти первосвященники хотели, говорили, что его надо убить. Вот такая же ситуация, только этот далеко не Jesus Christ, и мы не в оперу пришли послушать. Даже люди стали приходить, нашли все-таки меня. Как вы меня нашли? Хотя я даже себя не за advertisal. Есть такое русское слово? Будет. Иван Андреевич, здравствуйте, рад вас видеть. Леся пишет, витаю Якова, витаю и вас, Леся. А где остальные вежливые люди? Я не о зеленых человечках, я просто о нормальных вежливых людях. Алекс Хехе писал. Закаты и рассветы для меня лучше на стороне Тампы. Сиэтл на 2,5 часах езды наверх, прекрасный Ванкувер, и вот эта красота, я там почти 5 лет прожил. Ну, давайте пару слов буквально на тему Тампы, конечно, тоже. Вчера я потратил минут 10, рассказывая о том, как переехать во Флориду и из Нью-Йорка, куда ехать, куда селиться, на что обращать внимание. Сегодня, вот видите, человек пишет, что ему нравятся рассветы больше в Тампе, в районе Тампы. Для тех, кто не знает карту. Есть ли у меня карта где-нибудь? Да, карта есть. Вот она. Я вчера говорил об этой части, юго-восточная часть Флориды, а комментатор пишет об этой части. Вот здесь... То, что когда-то называлось Мексиканский залив. Теперь это называется Американский залив. Благодаря дяде Трампу. Вот. Тампа, вот город, Тампа. Здесь совершенно другая вода, здесь совершенно другие пляжи. Пляжи, песок такой белый и мелкий, что я там периодически бывал по работе. Выглядываешь в окно из гостиницы, стоит гостиница на пляже. У меня было впечатление, что снег пошел. То есть настолько белый песок и настолько он мелкий. Причем эта вода вот здесь, это залив. Вот с правой стороны это Атлантический океан, а с левой стороны это залив. То есть там все потише, поспокойнее, помельче, конечно. Но вот Тампа вот здесь находится. Чуть южнее, если вы прокатитесь, на машине будет Сент-Петербург, Санкт-Петербург. Там, кстати, хороший музей Сальвадора Дали. Да, а вот здесь есть такое городишко, которое называется Сарасота. И у меня есть какое-то количество людей, которые решили переехать в Сарасоту из северных штатов, из Нью-Йорка и так далее. Говорят, что там тоже хорошо. Все благоустроено, все ханки-дори, что означает все отлично, все прекрасно. И то есть туда переезжают. Там наверняка дешевле будет, чем ехать туда, где я вам показал, на юго-восток, ближе к Майами. Ну, вы можете сказать, а вот есть Нейплс город. Неаполь, фактически Неаполь. Нейплс пишется также и в итальянский Неаполь. Но тут живут люди, которые хорошо учились. Я тут, кстати, дважды ездил отсюда сюда, в Нейплс, с одной простой целью – купить Мерседес, машину. Почему я ездил туда, хотя я мог бы купить и в нашем районе. Первый раз там просто мне сказали, что там большой выбор, езжай туда. Я поехал и сразу взял машину, это правда. И второй раз я... Это был второй раз? Второй раз я там брал машину, когда... Да, второй раз. Когда пандемия была. Была пандемия, не было автомобилей. А там были. И я когда туда поехал и говорил ему, дилеру, автодилеру, почему у вас есть машины, а в других местах нет машин? Inventory нету. Он говорит, очень простая причина. Здесь живет много богатых людей в Нейплс. И они покупают много машин. А Компания Mercedes, естественно, делает приоритет тем дилершипам, которые продают больше машин. Поэтому у нас всегда больше машин, чем в других местах. Потому что лучше берут. Очень просто. Капитализм at its best. Ну, правда, вот недавно, когда я брал очередной Mercedes, я уже его брал у нас. Я уже не поехал в Нейплс, потому как уже сейчас их как грязи. Мерсов. Поэтому бери, не хочу. Да, и последняя вещь, которую я хотел ответить по поводу переезда во Флориду, которую я вчера забыл упомянуть, но это важно. Если вы решите купить квартиру во Флориде, ну, в частности, в нашем районе, к северу от Майами, вы не должны покупать квартиру в доме, которому больше 30 лет. Лучше, конечно, моложе, лучше, чтобы 20-25 было. Ну, или лучше вообще, мало ли что. Дело в том, что несколько лет назад в городишке Серфсайд, который находится тоже к северу от Майами, рухнуло здание, погибло 98 человек. Были всякие расследования, investigations. В общем, здание не было в надлежащем состоянии в плане инженерных конструкций. И не проверяли так, как надо было его проверять. Поэтому оно рухнуло. С тех пор начались проверки, начали лютовать городские власти во всем районе, насылать инспекторов, и правильно, так и надо, и проверять разные здания, насколько эти здания соответствуют строительному коду и безопасности и так далее. И вот получается история. Если дому больше 30 лет, то, естественно, там уже что-то накопилось, какие-то проблемы. А если думать и 40 лет, и 50 лет, я имею в виду то, что мы говорим билдинги. Билдинг – это многоэтажное здание. И если вы купите квартиру в доме, которому, скажем, 30 лет или больше, есть очень большая вероятность, что или туда уже пришли инспектора, или скоро придут инспектора и влупят вам задание провести ремоделинг, то есть потратить пару копеек с тем, чтобы улучшить, укрепить, сделать более правильным ваш билдинг. И что получается? Тогда это будет оценено, эти работы. Допустим, эти работы стоят $1 миллион. Этот $1 миллион возьмут, разделят на всех жителей дома пропорционально площади, которую они занимают. И это называется assessment. И они вам скажут: пацаны, девчонки, платите. На вашу квартиру положено 48 тысяч, к примеру. Вы не ожидали, вы не знали, вы купили квартиру за 350 тысяч или за 300 тысяч. Вы и так поднапряглись, а тут вам вдруг all of a sudden, out of the blue, и из ниоткуда нарисовалось еще 48 тысяч платить. И вы с этим ничего не можете сделать. В общем, одним словом, не покупайте квартиру в старых домах. Оки-доки. Давайте теперь поздороваемся. Люди стали подходить потихоньку, а я вам не ответил. Владимир пишет: если быть точным, Маргарет Тэтчер сказала: главная проблема социализма в том, что однажды у тебя заканчиваются чужие деньги. 100%, Володя, спасибо. Да. Она сказала: главная проблема социализма в том, что у тебя однажды заканчиваются деньги других людей. Вот так это было. Потому что социализм держится на тех, кто сидят у кормушки и распределяют. Но деньги в эту кормушку заносят те, которые работают. То есть капитализм. Ну вот более точная цитата, это хорошо. Велтун пишет: всем тут привет. Нет, все тут, всем привет. Хорошо. Ян пишет: доброе утро всем. Здравствуйте, Ян. Ромфос пишет: привет, давайте маску, попкорн. Попкорн стынет. А, давайте к маску. Попкорн стынет. Почему надо к маску обязательно? То, что маска опять шумит там, бушует. Там у них... Я даже, если честно, не планировал тратить много времени на маска и Илона Маска. Илон Маск бушует. Почему? Потому что сейчас рассматривается, идет подготовка к голосованию за этот big, one big beautiful bill. Один большой и beautiful красивый Билл. Кстати, слово Билл. Если это слово мужского рода, то я бы не стал использовать слово beautiful с ним. Если говорить о людях, то вы не можете сказать человеку, ну, вернее, вы это можете, я же вам не папа и не мама, вы делайте, что хотите. Но если вы хотите сказать, что мужчина симпатичен, надо сказать he is a handsome man. Он симпатичный мужчина. Нельзя сказать he is beautiful man. Но можно сказать she is a beautiful woman. Она прекрасна. Но мужчинам не делают такие комплименты. Ну, я имею в виду мужчинам традиционным, как мы с вами. А Билл – это законопроект. Законопроект – это мужчина. Если это мужчина, то почему beautiful Билл? Просто потому, наверное, что у Трампа все вокруг beautiful. Все, что он делает, это beautiful. Невзирая на мужской или женский род. Да, то есть там будет идти... Уже идут прения, уже народ не спит. Уже где-то в уголке кто-то прикорнул, чтобы немножко хоть вздремнуть. И... Илон Маск сказал, что, блин, говорит Илон Маск, это ужас и кошмар, и я, говорит, вообще сделаю новую партию, которая будет называться American Party. То есть есть демократы, есть республиканцы, есть какие-нибудь либертарианцы, есть многие другие зеленые и же с ними. Но он сказал сделать еще одну для Америки. Будет так и называться American Party. Трамп говорит, вот компания, вот это, вернее, это организация «Дочь», которая была, он говорит, не мешало бы, чтобы эта организация посчитала, сколько дотаций, или как это сказать, субсидий получила компания Илона Маска, а именно Тесла, и не только Тесла, а связанная с космосом компания. В общем, it's ugly, это неприятно даже смотреть, наблюдать, мне не нравится это. Мне даже противно об этом говорить. Можно, конечно, сказать, милые бронятся, только тешатся. Нет, this is not the case. Моя бабушка говорила, от любви до ненависти один шаг. Вот я смотрю на Илона Маска и Дональда Трампа и вспоминаю свою бабушку. Так, народ стал задавать вопросы. Аким говорит, Яков, а как сейчас со страховками ситуация обстоит во Флориде? Ситуация ужасна, состоит во Флориде. Так получилось, что по роду работы мне пришлось заниматься медицинской страховкой для нашей компании. Я очень четко наблюдаю тенденцию, как большое количество страховых компаний медицинских ушли из Флориды, а те, которые остались, поднимают цены как хотят. Как хотят. 15%, 16% поднять в год за страховку. Это для них легко. И исход из Флориды продолжается. Продолжается. Ну, я не говорю, что Флорида хуже других в этом плане, но, короче говоря, все это началось с Obamacare, страховки полетели вверх. В общем, ситуация не очень хорошая. Энди пишет, Яков, кто для тебя Бенни Нетаньяху? Он не Бенни, он Биби. Президент дружественной страны? Да. Духовный лидер, типа главный еврей? Нет. Главный еврей – это я, а не Нетаньяху. Дальше. Просто мужик с Марса, который проявляется в новостях. Дальний родственник – никто, вообще никто, nobody. То есть он у меня вызывает уважение, всегда вызывал, потому что он, его взгляды наиболее близки к взглядам президента капиталистической страны. Израиль такой страной не является, поэтому они все время хотят его сбросить. Под любым предлогом. Потому что они хотят, чтобы было... как социализм, ну, а этот хочет, чтобы было больше как капитализм. Израиль – это не то общество, где принят капитализм, поэтому его не любят. Его не любили всегда, но, к счастью, его любят больше, чем не любят. Я считаю, что Израилю повезло, что у них такой премьер-министр, ну, как говорится, who am I? Кто я такой, чтобы говорить, что Израилю повезло или нет? Но Израиль придирается, Израиль пристает, Израиль любит судить. То есть высший оргазм для израильтянина – это посадить премьер-министра страны. Ну, на худой конец мэра города можно посадить, там какого-нибудь там Ольмерта. Но он уже тогда был после премьерства. В общем, Биби – это наше все. Я доволен им, находясь в теплой Америке, а не в холодном Израиле. Юрген пишет: Яков, доброго дня, шановный, лайк сдав. Вы сдали, а кто принял? Сдав, принял. Как будут отпечатки пальцев по-украински? Напишите немедленно. Яков, добрый день, пишет Олег. Социализм – это когда людей лишают элементарных материальных благ. Это когда все перевернуто с ног на голову. Когда все, что человеку чуждо, говорят, что тебе это надо. Раньше думай о родине, а потом о себе. Раньше думай об общем благе, о пятилетнем плане, а потом о себе. Раньше надо выпускать танки и ракеты, а потом трусы, рубашки, футболки, колготки женские, зонтики. Это было все в Советском Союзе. Этого не было. Так, окей, идем дальше. Давайте посмотрим на комментарии, которые оставили вчера. Вчера, что ж тут было еще такого интересного? А вот, интересный был комментарий. Я вчера, по-моему, это было во вчерашнем подкасте, сказал, что мол, я проводил с доктором Веленским подкаст, и доктор Веленский сказал, что в СНГ, я не помню, сказал он Украина, Россия или и то, и другое, что там нет этой программы по лечению алкоголиков, которая называется AA. Клубы вот этих анонимных алкоголиков. АА. И вот Таня пишет. Яков, почему это такое? Вот так. Значит, вы не поверили Веленскому по поводу того, что в Украине нет таких программ для алкоголиков. А почему же вы ему сразу об этом не сказали? Док, я тебе не верю. Я думаю, что он вам бы доказал свою правоту. И зачем вы рассказываете о процессе получения гражданства в США, о паспорте? Это всем известно. А у нас те, кто приезжает к нам на зиму, называют snowbirds. Так, ну тут было три утверждения. Одно из них, давайте начнем с первого. Почему вы не поверили, почему вы сразу не сказали «док», я тебе не верю? Я не знаю, Таня, откуда у вас такая агрессивность вообще, но доктор Веленский лучше, чем многие другие, знают, что такое second opinion. Второе мнение. Это настолько распространено в медицине, что я даже не знаю, как вы могли такое сказать, что ты не веришь доктору. Я не то, что я ему не верю, я верю тому, что он знает, и то, что он представляет картину мира так, как он ее знает. Он не обманывает. Но я всегда в серьезных ситуациях, когда мне нужно было принимать какие-то решения, связанные со здоровьем, я всегда шел за second opinion. И это не скрывается, и это никак не обижает доктора. Если вам доктор ставит диагноз, он вам сам может сказать. Я вам советую получить второе мнение. To get the second opinion. Это делают все, это нормально. Это не значит, что доктор, который тебе поставил первый диагноз, он не прав. Нет, это вовсе не значит. Он может быть 200 раз прав, но ты идешь к другому доктору, чтобы услышать его взгляд на эту же самую проблему. У меня была ситуация лет 15 назад, когда мне поставили один диагноз, и мы решили сделать с женой second opinion. Так получилось, мы нашли лучших врачей в этой области, и так получилось, что мы назначили два appointment, два визита. Участвовало три врача фактически, абсолютно не знающие друг друга. Первый врач сказал диагноз, потом мы поехали в Нью-Йорк и встретились со вторым врачом, который был грамотный, все, он понимал, он подтвердил. И мы были уже так, как это называется, comfortable. Это было комфортно. Мы были комфортны с этим врачом. И вышли от него, из этого офиса, а у нас еще было назначено на третий opinion, third opinion, на вечер был визит. И я говорю жене, ну, вроде хороший доктор, давай отменять третий. Она мне говорит, ты знаешь, говорит, мы уже все равно приехали в Нью-Йорк, мы тогда жили в Нью-Джерси, мы уже здесь. У нас уже есть этот appointment, этот визит назначен, давай пойдем к третьему. Пошли к третьему, он нам понравился больше всех, и мы ему отдались. Ну, я ему отдался. И не жалею, прошло уже 15 лет. Вот такая история. Поэтому не надо сразу быстренько обвинять. Как? Вы не верите? Нет. Я не верю ни одним новостям. Я не верю вам, Таня. А вы себе верите? Но не верю – это неправильное слово. Это неправильно. Надо просто подвергать сомнению все, что вы слышите. Тогда меньше глупостей от меня будет исходить к вам. Да, теперь вы пишете, зачем вы рассказываете о процессе получения гражданства в паспорте, о США в паспорте? Как это зачем? Потому что я хочу об этом рассказывать. Это мой канал. Я здесь рассказываю то, что я хочу. Более того, вы и так все знаете. Ну, то, что вы знаете, все это неплохо, но вы не одна. И вот я вам показываю статистику по странам, которые меня смотрят. 25,7% моих зрителей находятся в Украине. Вы считаете, что не знают про натурализацию в США? Это неизвестно им. В Штатах 21% меня слушает. То есть каждый пятый из Штатов. Вы думаете, они все знают, что такое натурализация и что такое денатурализация? Нет, конечно, нет. Из России 9% меня слушают. Почему-то им не нравится то, что я говорю. Странно, странно. Германия 3,9%, Польша 2,5%, ну это наверняка в основном украинцы, которые в Польше. Израил 2%, надо бы поднять процент в Израиле. Почему вы меня не слушаете, израильтяне? Канада 2%, Беларусь 2%, Голландия 1,3%. Чехия, почти целый процент из Чехии. United Kingdom 0,5%. Слабенько. Ну, в общем, одним словом. Слушают меня в разных странах, и многие не знают то, что знаю я и вы, Таня. Оки-доки, движемся дальше. Ага, вот, комментарий был. Когда я рассказывал вчера о том, где селиться, я упомянул, что там есть то есть там есть много магазинов, в частности, русских магазинов и ресторанов. Еще раз хочу напомнить, что я отвечал на вопрос жительницы Нью-Йорка. Я не знаю ее, я не знаю ее привычек, потребностей и так далее. Поэтому я описываю ситуацию в этом районе. Возможно, для нее это плюс, а возможно, ей все равно. Но вот Алекс Рей написал, который Алекс живет в Соединенных Штатах Америки. Он написал, зачем людям селиться в районе русских магазинов, я и до сих пор никак не понимаю. Что там есть такое, чего нет в обычных магазинах? Творог, соленые огурцы, таблетки от головной боли. Последний раз, когда я видел в русском магазине творог с плесенью, я туда больше не захожу. Есть разные твороги, катачиз, рикотта, которые везде продаются. А может, вы соскучились за совковым хамством? Так оно и там тоже есть. Это когда продавец смотрит через, сквозь тебя и не замечает, или он слишком занят. Все это там точно есть. Макс ей тут же хочет помочь Алексу Рею и говорит, правильно, надо же напомнить себе, от чего ты уехал. За этими ходит в советский магазин посмотреть на унылые лица и хамство. Таблетка от ностальгии, так сказать. Вообще не в тему абсолютно. Я не знаю, о чем вы говорите. То есть, наверняка есть люди, которые привыкли к набору продуктов, которые существовал в Советском Союзе, и они любят туда ходить. Это их дело, и... Но почему вы мне предъявляете претензии, я не очень понимаю. Для того, чтобы в свою защиту могу сказать, что в русских магазинах я бываю раз 5 в году. Я всегда покупаю одно и то же. Я прихожу туда, покупаю тараньку и покупаю селедку в банках фирмы, вернее, модели, нет, не модели, бренда Хайфа. Филе, селедочное филе. Ни тараньки, ни филе Хайфа нет в американских магазинах. Есть херинг, там в кошерных отделах, в супермаркетах есть там кусочки нарезанные селедки, которые неплохо идут с пивом. Некоторые в укропном соусе, некоторые в винном соусе. Это не то. Поэтому, если вы хотели меня пристыдить и сказать мне, что у меня ностальгия по тараньке. Вот вся моя ностальгия. Я вам скажу больше. Здесь есть много русских магазинов, небольших, чуть больше. И тут вдруг в нашем доме поселился замечательный сосед. А именно сеть больших универсамов. Они называются «Русский магазин», но это вовсе никак не связано с Россией. Хотя наверняка там есть продукты из России тоже. Но огромное количество продуктов делается здесь. Огромный магазин, называется Net Cost Market. Открылся здесь. Я в нем оказался 4 месяца после того, как он открылся. То есть я не побежал туда к открытию Grand Opening, нет. В общем, напрасно вы так думаете, что все туда ходят. И если вам попался заплесневевший творог, ну да, вам не повезло, что я могу сказать. Больше не ходите в этот магазин или не берите этот бренд творога. А, вот да, Владимир напоминает мне, как же аджика, черный хлеб, пельмени. Хлеб нет, аджика нет, пельмени да. Пельмени да. Забыл про пельмени. Вы меня словили, Владимир. Пельмени я беру еще. Там, если я там оказываюсь 5 раз в году, то я беру там пельмени. Так, какие еще у вас были интересные комментарии? Рози Хэппи Пиг писала. Я из Вашингтона. Вашингтон – это, кстати, штат здесь имеется в виду. Вчера просто шла речь о Сиэтле. Все самое сладкое и интересное находится в пригороде Сиэтла. Вкусные рестораны, ивенты в Белвью, Кёркленд. Топ – это природа. У нас тут 5 вулканов. Океан, горы, леса, целых 3 национальных парка в одном штате. Да, вообще Америка настолько красивая страна. Здесь настолько много разных мест, шикарной и не похожей друг на друга природы, что тут можно ездить и ездить, смотреть и смотреть. Так, Таня пишет. Яков, мне кажется, несколько странен проект Линдзи Грэма. Я правильно поняла, что условная Германия посылает Украине полотенца, а взамен покупает у РФ и нефть, тем самым предоставляя упырю хреново тучу денег на вооружение? Мне кажется, что действительно они решили оставить такую лазейку, ну, я имею в виду сенаторы во главе с Линдзи Грэмом, чтобы не просто отрубить торговлю, потому что это ударит и по нас тоже. Нельзя просто взять и сказать, оступился 500% пошлина. То есть мы сразу теряем все товары с этой стороны. А мы хотим все-таки что-то иметь. Поэтому поощряется помощь Украине, но при этом все равно будет молот занесен. Никит писал, чтобы перестать бухать, надо перестать общаться с друзьями-алкоголиками. И вы знаете, а как вы перестанете общаться с друзьями-алкоголиками? У вас же других нет. Если ваши друзья-алкоголики, значит, вы с ними и общаетесь. Вы можете сказать, я им скажу, Вася, больше не приходи ко мне. Или Вася придет с бутылкой, а вы его отправите. Почему вы можете отправить Васю только в одном случае? Если вы признали, что у вас есть проблема. Если вы скажете, я алкоголик, я это признаю. Вот тогда вы можете решать, что вам делать, и надо ли не встречаться больше с алкоголиками и так далее. Вот, кстати, отвечая на вопрос Татьяны Эндрюс, которая писала, что как я мог подвергнуть к сомнениям то, что сказал доктор Виленский. Еще раз, со всем уважением к доктору, но вот, пожалуйста, человек пишет. Фома пишет. В России есть группы 12 шагов. 12 steps. Это одна из групп. Вернее, это главная их мантра в клубах анонимных алкоголиков. То есть разработана целая программа. Существуют книжки по этой программе. Человек должен идти постепенно. Человек, который хочет избавиться от зависимости, то есть алкоголь или наркотики, он идет по этим шагам 12, и в идеале, если он уже поднимется до 12 уровня, это значит, что он уже умеет бороться с этим недугом. Вот и пишет Фома, в России есть группа 12 шагов, но это скорее единичные случаи. А в основном люди просто бухают и не задумываются о том, что они алкоголики. Да, то есть человек не считает, что он алкоголик, если он не валяется под забором. Но алкоголик – это не только, который валяется под забором. Это человек, который регулярно пьет. Ну, вот, например, я. Я регулярно пью вино. Каждый вечер. Можно ли меня назвать алкоголиком? Ну, наверняка алкоголиком. Наверняка найдутся какие-то люди, которые скажут «да». Надо ли мне лечиться? Нет. Но не знаю. Я enjoy life с бокальчиком винишка. Why not? Why not? Так, какие еще есть комментарии? А вот Макс Вей пишет. Якобы ваши дети в Нью-Йорке поддерживают коммунизм нового мэра. Во-первых, это, слава богу, еще не новый мэр. Это не новый мэр, поэтому я не знаю, что они поддерживают, поддерживают они его или нет. Но хочу сказать, что ни один, ни второй из моих сыновей не любят Трампа. Это тема, которую я стараюсь избегать. Я понимаю, что им ничего не докажешь. Они считают, что я, ну, типа, из старого времени, поэтому я защищаю Трампа. Это не мешает нам оставаться друзьями с детьми. И, соответственно, я не знаю, то есть это вот новости про нового мэра, вернее, нового кандидата буквально свежие, там 3-4 дня, я пока не знаю их отношения. Но, если честно, меня не интересует. Нельзя это за то, что это мои дети. Если так получилось, что они выросли и не любят Трампа, а я люблю Трампа, ну, они имеют право, что вам сказать. Виноват ли я в этом? Может быть. Должен ли я давить на них и внушать им, что надо быть консерваторами этой ценности? Не думаю. Я уважаю их свободу. Свободу принятия решений. Им не нравится, не нравится. That's fine. Так. Энди пишет. Яков, статистика твоя не очень-то достоверная. Ребята из Нидерландов, это россияне с VPN. Знаете, Энди, может быть, вы и правы. К примеру, я тебя сейчас смотрю, типа из Финляндии, который на самом деле Санкт-Петербург. Да, Энди, я думаю, что вы правы. Я должен признать, что статистика это из-за VPN-а, который представляет вас, как якобы вы из Нидерландов или из Финляндии. Да, вы правы. Вы правы, Энди. Когда вы правы, тогда вы правы. Что могу сказать? Ничего. Давайте немножко посмотрим на другие какие-то вещи. Заодно продемонстрирую процесс меня как дилетанта. Читаю новость. Ну, во-первых, сегодня новости там про нападение украинскими дронами. Куда же там были новости? На Ижевск были новости. Там 4 человека погибло. На завод какой-то упали дроны. Эту новость все сообщают. Тут вдруг я смотрю. Другая новость. Что тоже украинцы атаковали. И вот смотрите, я вам сейчас покажу. Этот агрегатор называется Ground News. Я вам уже о нем говорил не раз. Он агрегирует статьи. И что мне нравится, что он издание, которое что-то там сказало, он говорит, что это они склонены к левакам или к правым. Насколько у них факты правильные. Вот давайте смотреть сюда. Ну вот я смотрю, Киев Пост пишет. Вот есть новость, которая была всего лишь в 3 изданиях. Для меня это мало. Прежде чем сказать, что я верю в ту новость или нет, мне надо, чтобы было больше источников. Но 3 уже ладно. Киев Пост написал, я сразу отметаю, считаю, что это наверняка предвзято. Тем более, вот здесь написано, видите, справа, lean left, я сейчас увеличу немножко, чтобы вы видели, lean left, то есть склоняется это издание к левакам. Дальше, вот здесь, видите, написано mixed factuality, то есть смешанное, то есть количество правды, которые они печатают, фактов, которые потом подтверждаются, смешаны. Иногда тут может написано быть про какое-то издание high factuality, но вот эти mixed. Поэтому уже есть некие сомнения. Но тем не менее, есть 3 источника, и я решил все-таки вам об этом сказать. Ну вот, российская армия потрясена ударом украинцев по военному штабу, и этот удар уничтожил десятки офицеров российских. Давайте попробуем зайти сюда. Ну вот, зашли сюда, например. Итак, российская армия пошатнулась, а Украина стерла с лица земли штаб и убила там десятки офицеров. Причем они говорят, что вот этот летальный удар был исполнен с использованием Storm Shadow. Вот эти ракеты английские, дальнобойные в частности. Storm Shadow, которые превратили эту штаб-квартиру в рабу, то есть в гору мусора. Это в Донецке. И более того, они говорят, что это в Донецке, это там какой-то не то универмаг, не то рынок. Но, в общем, там находился, они говорят, штаб армии Украины. Давайте я вам прочту лучше. Украина начала разрушительную атаку ночью на штаб-квартиру 8-й общевойсковой армии России. По сообщениям местных СМИ, военный штаб располагался в центральном универмаге в Донецке. Я не знаю, это универмаг или это рынок. Кто из Донецка, если меня слушает, напишите, что там у вас произошло, что у вас говорят. Дальше читаем. Смертельный удар был нанесен с использованием ракет Storm Shadow и, как сообщается, убил десятки российских офицеров. Однако до сих пор не было официального подтверждения ни от Украины, ни от России. Видеокадры, размещенные в соцсетях, демонстрируют последствия атаки в Донецке. Здание охвачено бушующим огнем. Пожарные отчаянно пытаются потушить пламя. На широко распространенных кадрах также видны повреждения близлежащих зданий и автомобилей. Вот. Рано утром, во вторник, то есть сегодня, армия Киева нанесла ряд ожесточенных ударов с использованием беспилотников. Это про Ижевск, там завод какой-то машиностроительный. И ракет. Как по территории России, так и по территориях, оккупированных русскими. Сообщается, что 9 украинских истребителей атаковали цели в Крыму, включая портовый город Севастополь. Вот такие новости у меня. Я потом нашел в Deutsche Welle, немецкая волна, что на самом деле является более-менее солидный источник. Вот что они пишут. Сверху они пишут. Удар по Донецку, один человек погиб, трое ранены. Это уже другая статистика. Так десятки офицеров убили или нет? Дальше написано следующее. Об ударах вооруженных сил Украины ВСУ по Донецку вечером в понедельник 30 июня сообщил в РИО главы так называемой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, город был атакован дальнобойными ракетами авиационного базирования. Как утверждает российское агентство ТАСС, ВСУ ударили по Донецкому ракетами Storm Shadow. То есть, видите, уже что-то, общий какой-то знаменатель есть. И там говорят про Storm Shadow. Теперь, западные средства говорят о том, что десятки офицеров были уничтожены из штаба, который находился в универмаге. Пушилин, который начальник Донецкой Народной Республики, как так называемый, Денис Пушилин, он говорит, что уничтожили, я не знаю, что он сказал, вот что он сказал. По словам Пушилина, в результате обстрела повреждены торговые ряды на рынке «Сокол», центральный универмаг и банк. Вот, центральный универмаг и банк. Начались пожары. Он не написал, сколько человек погибло. Он сказал, сколько там пострадало объектов, но почему Украина об этом не говорит, это абсолютно понятно. Потому что если это правда, что штаб 8-й армии, бригады, не знаю, как они там называются, находился в центральном универмаге города Донецка, значит, Украине можно предъявить за то, что они сознательно бомбят гражданские объекты. Ибо центральный универмаг – это гражданский объект. А что там, кто там находился, это уже другое дело. Может быть, там были сумочки фирмы Gucci, а может быть, там были полковники и майоры другой фирмы. То есть, правда это или нет, пока не знаю. Но я вам рассказал новость, видите. Есть уже пару opinions, пару мнений, поэтому так и я вам доношу, как могу, так играю, так пою. Так, что пишут люди? Иван Андреевич, а почему дети против Трампа? Они за демократов или за республиканцев? Они за демократов, они считают, что он вообще наглый обманщик. Они видят внешность. Молодежь, что вам сказать? Они видят то, что он говорит. А говорит он не слава богу, как. И за этими разговорами не видно дел его многим людям. Ну, умудренными сединами, видите, у меня седает даже борода. Я-то вижу, а молодежь особо не видит. Ну и ладно. Наберутся опыта, увидят. Да. Антон пишет, было бы прекрасно, если бы Маск возглавил либертарианскую партию США. Я не знаю, что было бы прекрасного в этом. Вы думаете, потянулись бы люди за ним? Не знаю. Да, новости какие интересные из ближнего, не из Ближнего Востока, они-то из Белого дома, но о Ближнем Востоке. Дональд Джей Трамп снял большинство санкций с руководства Сирии. Не с того руководства, не с Асада, который смылся и где-то там в Москве, enjoyed life, а с нынешнего руководства. Не с тех бандитов, руководителей банд, игиловцев, которые были раньше в Сирии, а с нового руководства Сирии. Итак, читаем. Wall Street Journal. Трамп снял санкции Сирии и пока она, в то время, как она ведет переговоры о дипломатических отношениях с Израилем. Это заголовок о нормализации. Президент Трамп отменил жесткие, нет, жесткие экономические санкции в отношении Сирии, стремясь поддержать молодое правительство в Дамаске, которое рассматривает возможность прекращения военных действий с Израилем. Эти разговоры ведутся давно, это я уже от себя говорю, и нам обещали, что этой неделе мы услышим такое, мы услышим такое. Не знаю, какое мы услышим или не услышим, но там что-то варится. Они хотят что-то замутить, типа мирный договор, типа как были вот эти авраамские соглашения с другими арабскими странами. Да, так он вчера подписал указ об официальной отмене большей части десятилетней программы санкций США относительно Сирии, отменив масштабные экономические и финансовые ограничения в отношении страны. Указ сохраняет целевые санкции против свергнутого сирийского лидера Башара Асада, его ближайшего окружения и обозначенных террористических групп. Израиль стремится расширить региональные мирные договоры, включая в них Сирию и Ливан, заявил в понедельник министр иностранных дел страны. Недавний комментарий Трампа и премьер-министра Израиля Бенджамина Натаньягу намекают на то, что Израиль может нормализовать отношения с большим количеством арабских стран и мусульманских стран после войны с Ираном. Израиль и Сирия уже несколько месяцев ведут переговоры о прекращении военных действий между двумя странами, сообщают люди, осведомленные о переговорах. В настоящее время нет прямых обсуждений между Ливаном и Израилем, и сделка менее вероятна, говорят люди, с Ливаном. А вот с Сирией более вероятно. Да, старший доверенный советник Нетаньяху Рон Дермер, находящийся в Вашингтоне, сказал, он там находится, чтобы обсудить сделку, которая создаст официальные отношения между Сирией и Израилем. Среди прочих вопросов сообщили люди, которые знают об этом. Сирия и Израиль были злейшими врагами. На протяжении десятилетий вели друг против друга три крупные войны. Нетаньяху планирует посетить Трампа в Белом доме 7 июля. В понедельник официальные лица США заявили, что хотя решение Трампа снять санкции не сопровождается никакими формальными условиями, они с оптимизмом смотрят на то, что нормализация отношений с Израилем станет вероятным результатом. То есть Сирии не говорят, если не Сирию не ставят перед ультиматумом, мол, наладь отношения с Израилем, тогда мы тебя снимем санкции. Нет, снимают санкции upfront, авансом, как у нас говорили. Однако любому соглашению, которое будет установлено, если оно будет между Сирией и Израилем, им надо будет решить проблему Голанских высот. Это 50-летний спор, чьи они, обе стороны претендуют на них. Ну, в общем, это серьезная проблема, которая может быть решена тоже. Тоже. What else? What else? Или давайте пару комментариев, а потом вернемся. Олег пишет, осуждаю снятие санкций с руководства Сирии. Там же маньяки, джихадисты, Чикатило. Отвратительно. Окей. Дальше. Велтон пишет, так весь фокус в том, что новое руководство Сирии как раз-таки относились к ИГИЛу, а старое с ними воевало. Да, это очень такая ситуация стрёмная и непонятная. Но если это приведет к миру, что же делать? К миру с Израилем, я имею в виду. Иван Андреевич пишет, что мы имеем? Россия потеряла Сирию, потеряла Карабах, не помогла Ирану и Швеция с Финляндией теперь в НАТО. А российская армия увязла в Украине. Неужели Путину так важна Украина? Да? А вы еще забыли сказать, что сейчас происходит в Азербайджане, как Азербайджан отворачивается от России. Путину важна Украина. Путину надо ее поглотить, чтобы это опять стал Советский Союз. Мне так кажется. Вернемся в наши Соединенные Штаты Америки. Гаитянцев хотят депортировать через пару месяцев уже. Ну, надо начать с того, что в 2010 году в Гаити, это тут недалеко, к югу от нас, в Соединенных Штатах Америки, было очень сильное землетрясение, пострадало очень много людей. Плюс страна вообще не из тех, куда хочется ехать. Не то, что эмигрировать туда, а даже посмотреть не хочется. И вот тогда в Соединенных Штатах Америки протянули руку помощи гаитянцам и запустили к нам сюда довольно много людей. Ну, так как там насилие, голод, опять же, землетрясение произошло, люди потеряли жилье, опасно возвращаться в ту страну, то есть дали им так называемый TPS здесь, в Штатах. Temporary Protective Status. Или Protection, не знаю, как правильно. TPS. И вот они потянулись сюда, в Америку. В частности, у нас здесь, в Майами, есть целый район, который называется Маленький Гаити. И вот они жили. Этот статус TPS, он не только для гаитян. Он, вот, в частности, украинцы, те, которые застряли здесь, в Америке, когда началась война в 22-м году, это было условие. Ты уже здесь, и ты хочешь этот TPS? На. Давали украинцам, да не только украинцам, из Венесуэлы давали. В общем, давали многим. Эта программа существовала давно. Но в данном случае она была применена к гаитянам. И они себе жили. Вот иногда я проезжаю, когда еду там на Майами-Бич или на концерт какой-нибудь, проезжаю через этот Little Gaiti. Ну, такие барачного типа домики, бедное, видно, что бедное население. Петухи ходят, курицы там почему-то по улицам. Ну, может, это мне так попалось. Не цитируйте меня в этом плане. И они жили. Они жили. По-моему, 1200 только в Майами было вот этих гаитян. Переселился и жили, и живут. Теперь Трамп посчитал, что там, в Гаити, уже ситуация более-менее налаживается, хотя, говорят, там мама не горюй. Банды бьются друг с другом. Я уже не говорю о том, что их президента кокнули когда, 3-4 года назад. Банды какие-то убили. Но, тем не менее, и вот администрация Трампа считает, что гаитянам, временно проживавшим в США, достаточно безопасно возвращаться в свою пострадавшую страну происхождения или страну исхода. Министерство внутренней безопасности объявило в пятницу, что отменяет временный защитный статус TPS для граждан Гаити, проживающих в Соединенных Штатах Америки на законных основаниях. Ну, естественно, тут уже все это комментируется. И как это можно, как это так? 500 тысяч человек, это 500 000 гаитян, живут в Штатах уже давным-давно. Представьте, ну, оно действительно, конечно. Семья уже обосновалась, обжилась, уже дети наверняка родились, дети пошли в школу, с которыми они приехали. Дети привыкли, дети уже чувствуют себя комфортно, и я не знаю, чтобы они были как бы особо нагрузкой какой-то. Они работают. Ну, есть преступность, наверняка там есть преступность. Ну и что? Ну и что? В общем, ситуация довольно интересная. И вот эти вот разговоры из Белого дома, что экологическая ситуация улучшилась, мол, последствия землетрясения уже убрали, почистили, и что им безопасно возвращаться домой. Хотя другие говорят, им небезопасно, потому что там банды свирепствуют. Но в любом случае, посмотрите на эту ситуацию, но слегка под другим углом. А под каким же углом, скажете вы, возьмите штангенциркуль и выберите себе угол, который вы хотите. Посмотрите на это с точки зрения украинцев, которые тоже оказались в какой-то стране. Они еще не живут в той стране, но их фактически выгнала война. То есть особенно женщины, пожилые, дети. Они все укатили. Уже живут там по 3-3,5 года. Германия, Польша, Голландия, Чехия, you name it. Они там начали строить свою жизнь. И дети там начали расти. И дети enjoyят чистые тротуары. И нормальные завтраки, продукты. И Настанет ли момент, когда им тоже скажут, у вас в Украине все нормально, езжайте обратно? Допустим, закончилась война, дай бог она закончится скоро. Дай бог. У меня нет инсайдерской информации, когда. Нету. Но дай бог. И вот сидит мама с двумя детьми в Германии. Уже 4 года она сидит. Она уже нашла работу, она зарабатывает деньги. Германия им помогает с квартирой. Они уже выучили язык, дети ходят в школу, а может быть заканчивают школу и уже собираются идти в вузы. И чувствуют себя комфортно в Германии. Ну, условно я говорю, в Германии. Назовите, поменяйте на любую другую страну, как вы хотите. И тут заканчивается война в Украине. Вернутся ли эти семьи обратно? Германия точно так же, как Белый дом сейчас гаитянам, может сказать, все, ребята, вам уже безопасно возвращаться в Украину. Безопасно. Война закончилась. Разминировали все, что было заминировано. Хотя на это уйдут годы. Ваша квартира не пострадала, не разрушена. Езжайте домой. Тем более для Германии это, естественно, финансовая нагрузка. Такую помощь, как оказывает Германия, мало кто оказывает. Что они ответят, украинцы? Поедут ли они домой? Или так, как наши гаитяне скажут, не хотим. Не хотим. Я думаю, будет так, как с гаитянами. То есть больше половины, мне кажется, не вернутся в Украину. Чем дольше украинские беженцы живут за границей, тем меньше вероятность того, что они вернутся. Тем меньше вероятность того, что они вернутся в Украину. Вот такая моя мысль. Идем дальше. У нас тут скоро, а именно в пятницу, 4th of July. Это праздник. Это день рождения Америки, грубо говоря. Или день независимости это считается. Ну, фактически можно и так сказать. День рождения, день независимости. Будут большие празднования в Белом доме, естественно. И в этот Белый дом пригласили группу товарищей, которые вернулись с ответственного задания. Бомбежка иранских ядерных разработок. И вот это на фотографии вы видите самолетик, который называется B-2. Бомбардировщик. Семеро из которых перелетели через океан и дальше летели над сушей. Вообще совершили такая операция. Я не перестаю восхищаться, удивляться. Не перестаю. А вы? Вы восхищаетесь нами или нет? Как будто бы я имею к этому отношение. 36 или 37 часов в воздухе. В операции вообще участвовало 7 этих бомбардировщиков B-2. Но всего участвовало 125 самолетов. Ну так, отдельно взятая страна. Соединенные Штаты Америки. Вдруг в воздух поднимается 125 самолетов и так начинает разлетаться. Ну, во-первых, была группа бомбардировщиков B-2, которые для отвода глаз полетели на запад с аэропорта. Другая группа полетела туда, на восток. Ну, чтобы никто не знал, что-то они вдруг снялись и полетели, как птицы. Вокруг были другие, их сопровождали истребители. Их сопровождали самолеты, которые дозаправщики. Но всего, короче, эта операция, в нее были вовлечены 125 самолетов. Но главное, конечно, это пилоты, которые сидели у штурвалов B-2. В каждом самолете сидело 2 человека. У них там сзади, как у дальнобойщиков, за спиной их этих сидений, есть такая маленькая узенькая кроваточка. И пока один летел, другой там спал на этой кроватке. 37 часов в воздухе. Вспомните себя, вы когда-нибудь делали какой-нибудь большой перелет в обычном самолете, который длился 8 часов. Вам было тяжело, правда? Вы устали, надо было размять ноги. А тут 37 часов в воздухе, И это не просто поездочка прохладительная. Это миссия, где тебя могут сбить, где надо принимать решения и так далее. В общем, их будут чествовать. 14 человек. Это пилоты, которые находились непосредственно в B2. В B2. Вот. И, конечно, мне было бы интересно на них посмотреть. Одна из них, как минимум, одна женщина была среди этих пилотов. Мне интересно, будут ли их показывать в лицо или не будут показывать, может быть, не стоит показывать их лица в целях безопасности. Но вот такая будет интересная история, и мы будем наблюдать за празднованиями. Ну, салюты будут, естественно. Салюты будут огромными. В Нью-Йорке уже распространили 100 тысяч бесплатных билетов на правильные, хорошие места, откуда будет хорошо виден салют. Салюты там будут с барж. Иногда на Ист Ривер баржи стоят, иногда на Хадсон Ривер стоят баржи. И салюты там шикарные. Но, в общем, будем праздновать. В эту пятницу будем праздновать. Ну вот и хорошо. Вот и хорошо. Давайте последние пару комментариев и будем убегать. Будем разбегаться на завтраки. Велтон пишет. Яков, так в Европе уже есть программы перехода с беженского на постоянный ВНЖ. В Австрии так точно. Год проработал, денег хватает. Все, можешь менять статус. Так что те, кто работает, оставят. И видите, я даже этого не знал. Спасибо за информацию. Если кто-то знает, напишите мне. Мне интересно услышать было бы от человека, который живет, который беженец украинский и живет где-то в Европе, и какие есть перспективы с тем, для того, чтобы остаться на постоянно в этой стране. Иван пишет, если страна будет получать финансовый профит от украинцев, их никто не отпустит. Украинцы не самые плохие беженцы. Конечно, нет. Я бы с удовольствием хотел, чтобы у нас были украинские беженцы. Я бы лучше хотел, чтобы были украинские беженцы, чем гаитянские беженцы, несомненно. Образованные люди с похожей культурой, почему нет? Пусть работают, enjoy life и нам помогают. Владимир пишет, какой дурак поедет на Украину из Германии, если все хорошо? Да и Германия это зачем? Могут попросить на выход сидящих на пособие, но устроившихся на работу нет, они же платят налоги. Да. Да, крутая операция, снимаю шляпу, пишет Иван Андреевич. Таубе пишет, очень мало кто из украинцев в Германии работает. Большинство на социале. Статус и деньги меняют в сторону уменьшения. Опять неизвестно, если кто-то может сказать статистику, какой процент украинских беженцев, находящихся в Германии, работает, а не сидит полностью на социале. Частично, наверняка, много. Ну и закрывает нашу беседу школа авторемонта, которая говорит, опять успел к завершению. Ну, завершение одного подкаста – это прямая дорожка к другому подкасту. Поставьте лайков кучу, и тогда снова встретимся завтра. Мирного вам неба, enjoyте ваши лайфы. Пока.